не школу-студию художественного театра. Это трамвайный билет, по которому я выиграл 200 тысяч рублей. Теми деньгами.
Это моя альма-матер, это моя школа-студия, поэтому я только хорошая, только хорошая.
Закалка мне была благодаря школе-студии.
Кто-то счастливый, кто что выбрал лучшую профессию. Другой нет, она сумасшедшая, она прекрасна. И лучшая школа в этой профессии в школе-студии МХАТ.
Олег Николаевич Ефремов не очень любил определение людей театра через их причастность к какому-то поколению. Вот, мол, этот актер 60-й, а этот 70-й, а вон тот совсем 90-х. Одному из главных выпускников МХАТовского лицея казалось, что лучше бы определять людей не по поколенческой горизонтали, а по вертикали. Кто как рос, в какую сторону развивался, как прожил жизнь. Он воспринимал многих своих товарищей, из тех, что учился рядом с ним в студии, и многих из тех, кого уже учил он сам, он воспринимал их как людей одной группы крови. Так они говорили друг о друге. Не просто однокашники или люди одного поколения, но, как сказал бы Герцен, сопластники. И вот они говорят друг о друге, о прошлых и нынешнем, о мертвых и живых, вспоминая, как пели, пили, жили. Тоже слова Олега Ефремова. Как начинались и как завершались их судьбы в театре. Весь свой актерский марафон Олег Басилашвили пробежал в Большом драматическом театре в Ленинграде. Но таинственный мхатовский код или масонский знак Олег Валерьянович не забыл.
Вот мы, мхатовцы, узнаем друг друга по глазам. После спектакля приходишь к какому-нибудь артисту, а он говорит, ну как тебе? Я вижу, он глаза прячет. Значит, у него чувство то, что он... Но он ждет от меня комплиментов, и естественно, я и говорю, но все-таки внутреннее ощущение того, что правда, а что нет, всегда в нас живет. Это дала студия.
Владимир Меньшов не только сопластник Веры Алентовой, Андрея Мягко, Васи Вознесенской. Через четверть века школу закончит Юлия Меньшова. Так создаются актерские династии.
Это место, где я встретился с Верой Алентовой, и где мы, если бы мы там не встретились, то мы никогда бы не оказались мужем и женой, безусловно. Только вот это 4 года совместного работы в этюдах и так далее, мы настолько разные, что мы никогда, она бы никогда не обратила, я бы, набирая, там, положил на нее глаз, но она бы на меня не обратила внимания. Вот мы общались уже, сказать, и она увидела, кстати, в отличие даже от педагогов, что у меня что-то будет, есть во мне, так сказать, такая на прорыв работающая некая жилка, которая чего-то даст. И в итоге мы стали мужем и женой, и к большому, я помню, удивлению, все школы-студии МХАТ, и однокурсников, и педагогов, и было, так сказать, в глазах всех это было мезальянсом, но время показало, что права была все-таки Алентова.
Вера Алентова, сопластница первого нашего студийного оскароносца, создателя фильма «Москва слезам не верит».
Это качество характера. Скажем, это мое качество характера. Я никогда не схожусь очень близко с людьми. Мой муж, Володя Меньшов, всегда очень близко сходится с людьми. Это замечательно, что мы вдвоем, потому что нам так легче.
Чего? 8 дней.
Как долго я тебя искала?
Каждая советская женщина мечтала встретить в электричке своего Гошу. А сам Баталов еще в школьные годы мечтал поставить трех толстяков со своими сопластниками.
Я начинал делать пьесу для трех толстяков, которая потом шла в МХАТе. Имея в виду молодых людей, конечно, своих. И начинал уже делать, их многое сделал. Потом, слава богу, пьеса стоялась в кино, категорически был запрещен Олеша.
Субатов. Уникальное оружие.
Что?
Руками.
Доктор.
Это же коллекционный экземпляр.
Фу.
Кажется, наконец мне все-таки повезло.
Из камина, мой друг, появляются только черти.
Вы доктор Гаспар Арнель.
Весьма почтен, чему обязан.
Послушайте, яконотоходит. Тибу.
И прошло много лет, когда из того же, о чем я говорил, что записывал, что делал для спектакля, сделан фильм «Три толстяка». Это, вообще-то говоря, это начало молодежной работы в Амхате.
Да, безусловно, с Алексеем Владимировичем был, конечно, общий язык и взаимная какая-то симпатия, и такое изначальное доверие, взаимное абсолютно. От него ко мне, от меня к нему и так далее.
Не страшны дурные вести, мы в ответ бежим на месте. Выигрыша даже начинающий. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих. Всех на месте общий пример.
В этом вся прелесть, я везде всегда это говорю. Независимо от того, какое прошло время и так далее. Это так.
Волею судеб Валентин Никулин оказался в школе-студии однокашником Владимира Высоцкого.
Он сам не подозревал это. Никто из педагогов этого не подозревал. Павел Владимирович Масальский просто говорил, так сказать, ну ты же у нас постарше, Валентайн. Ну смотри, какой его Вовка, ну надо же, он гениальный в этом смысле, ты сказал, из него пышет. Ну это фонтан просто, ты пойми, что это фонтан, надо как-то, надо заткнуть этот фонтан. То есть уже тогда в Володе, конечно, проявлялись какие-то такие, которые потом оценены, были оценены очень точно, что все-таки вышло все в слово, в строфу и так далее.
Лестничная площадка, шум, гам. 1 000 000 студентов, 1 000 000 гитар. Такое повальное увлечение гитарами, все поют, все кричат.
Коля Караченцев, уже будучи артистом Ленкома, возвращался и возвращался в Камергерский, в школу. И тому были причины.
Причем школа-студия тогда была местом, ну действительно, что ли, как альма-матер, когда люди, уже давно закончившие школу-студию, приходили. И не потому, что кто-то их вызывал или пообязал, а это был высоким словом, скажем, зов сердца. Вот ноги приводили. Я впервые там познакомился с Володей Высоцким. Причем он тогда еще не был Высоцким, вернее, не был человеком, который имел такую сумасшедшую популярность. Просто был вот актер, который пел песни. И дружили они тогда, я помню, такой человек Жора Арутюнян. Они приходили вдвоем и вовсю, значит, орали. Орали это не потому, что некрасиво, а потому, что был крик души.
Я рвал там, побери вас в прах, а коней моих подгоняет страх. Шевелю кнутом, бью крученые и пою притом очи черные.
Вообще гитара была не только у отца моего, и пел не только он, и на этом курсе пел не только он, и на других курсах в это же время.
Никита Высоцкий, Никита Владимирович Высоцкий, еще одна актерская династия нашей альма-матер.
Тогда развивалась и авторская песня развивалась, и вообще вот поэзия, да, она всех будоражила, всех волновала.
ставилась задача. Вот мог бы ты за 3 рубля сделать нечто. Если ты актерски это чисто выполнил, ты получаешь 3 рубля. И я помню, как Борис Николаевич Чунаев, ныне заслуженный артист, его задача была взорвать Малый театр. И он, как будто бы война, и он от Большого театра вечером на людях, раздевшись до трусов и переодев свой костюмчик, снял и надел, значит, тренировочный, в котором мы занимались всем движением, с воображаемыми гранатами, пополз к Малому театру. Он окапывался, когда проезжала машина какая-то. Он, значит, пережидал и потом взорвал. Он заработал 3 рубля. Когда зимой артист Николай Малюченко, тогда студент, ему была поставлена задача. Можешь ли ты сделать вид убедительно, что ты продавец мороженого? Было минус 25 и февраль, и снег падал. Коля Малюченко нашел заброшенный лоток, который уже, значит, несколько месяцев был запорошен снегом, и он его размел, поставил посередине площади. И когда к нему подошла дама и стала предлагать деньги, чтобы купить мороженое, мы поняли, что он добился своего. Вот. И это заработал. Да, нет, ну разыгрывали все время.
Лилия Михайловна Толмачева помнит не всех своих однокашников.
Курс был небольшой. Курс набирал Виктор Яковлевич Станицын. Второй педагог был Блинников. И на курсе из тех, что я сейчас знаю, это, к сожалению, огромному сожалению, это знаю Алёша Баталов, это знаю Коля Добронравов. Других я потеряла.
Николай Николаевич Добронравов, соплачник Лили Толмачёвой и Алексея Баталова, актерскую стезю покинул, стал поэтом, стихами Добронравова, музыкой Пахмутовой озвучен огромный кусок нашей советской жизни.
Драматическое искусство, это может быть самое великое искусство, которое самое тяжелое, самое трудное и самая, может быть, прекрасная профессия. У меня много стихов о театре. Ах, искусство не жизнь, не войдешь налегке. Мир волшебен контрастами света и тени. Молодая богема сидит в кабаке, а великий актер умирает на сцене. Лишь великие сердце сжигали дотла, воскрешая потомков царя Мономаха. Если шапка его и была тяжела, тяжелее актерские дыба Мономаха. Помню, он прямо в гриме на сцене лежал. Все казалось, вот-вот царь Федор очнется. Третий акт, задыхаясь, актер доиграл, а четвертый стих все никак не начнется. Много было потом и прощаний, и встреч, но я знаю, я твердо уверовал в это. Только те, кто сердца не умеют беречь, берегут человеческий облик планеты. Я надеюсь, что в юной душе прорасту, только в силу найти и не прервать восхождение. Дай мне Бог умереть на ветру, на посту, как Борис Добронравов на мхатовской сцене.
Человек всегда это стало понятно только с годами.
Михаил Михайлович Казаков еще со студенческих лет был способен восхищаться чужим, и, надо сказать, в актере дар.
Ему ничего не стоило этой школе учиться. Потому что он все Бог ему дал сверху. Или там, я не знаю, в Горьком он научился, не знаю. Как он разговаривал, какая идеальная дикция была, какой ритм. Когда он забывал текст, уже потом мы играли в современники, вот он забудет текст. И он вот говорит что-то по тексту, правда. Там тилили, пандарам, тум там, ахи. Было ощущение, что он говорит текст. Это фантастика была. Актер, который
не только мог очень много, он знал, с чего ему не надо играть, что ему не надо играть. Это тоже талант. Он умен был фантастически. Он говорил, значит так, Мишка, запомни. Ходить по сцене с тебя заставит. Ты никогда прямо не ходи, ходи восьмеркой. Или у него было выражение «обожаю». Знаешь, вот, ты играешь или там кого-то, компот, а ты или желе, а надо играть не компот и не желе, надо играть желе-компот. Тут желе-компот. Он имел в виду многоплановость. А потом, когда появился Женя, он был первым хулиганом на курсе. Ну, в хорошем смысле слова. Но, например, на танце я танцую как слон. Я не умею, слушай, у меня нет этого вот координации, что ли, какой-то. И Женя тоже так же. А Марья Степановна Воронько, преподаватель танца, она была очень строга, но нас очень любила. Она все время себе шиньон поправляла, кричала, и, идиоты, пошли, ну, кретины, и, раз, и так далее. И вот мы, значит, Женя в этих футбольных трусах широких, в тапочках, лысый человек, за ее спиной вытворял черт знает что. Причем он ее не обижал ничем за спиной. Он просто показывал этюд человека, у которого костяная нога, он танцует мазурку. Это было так смешно. Я начинал ржать, как идиот. Она поворачивалась к нему, он идеально вытягивал ногу и делал все, как полагается. И набрасывалась на меня. А потом она говорила, Женя, что делает Олег? Вы подумайте, что он делает? Что вы смеетесь? Ну, я же не могу его выдать. Поэтому, да, знаете, вспомнил там анекдот какой-то. И меня выгоняли. Это для Женьки было наивысшее наслаждение.
Ну-ка, сделай вот так. Носок пятка, пятка носок. Давай. Ну. Удар. Удар, должен быть удар. В степе главный удар. Как у барабанщика, только вместо палочек ноги. Ну, давай. А носок? Почему носком не бьешь? Поднимай носок выше. Не поднимается у меня носок.
Почему?
У меня нога в двух местах сломана.
И, конечно, для меня это было самое счастливое время, как для всех нас.
По общему признанию, первый красавец нашего первого студийного набора, Владлен Давыдов, вспоминает прекрасную половину своего курса.
У нас была невероятно интересная компания, наш курс. Особенно девочки у нас были такой красоты, такого обаяния, женственности, чистоты, наконец.
Общаясь со студентами разных выпусков, разных лет, особенно далеких лет, как-то хочется понять вообще, ну как жили студенты школы студенчества в 6-м году, в 45-м году, или такие тяжелые, самые страшные годы идеологической инквизиции, там, 48-й год, 49-й, или в годы перелома, там, 86-й, 89-й годы, ну это я уже свидетель, конечно. Интересно, что очень часто отвечают и пожилые актеры, знаменитые артисты, и молодые актеры. Мы что-то не помним, что там было за стенами школы.
Собрали нас на втором курсе, когда мы после каникул пришли 1 сентября. И вот давайте, каждый из вас расскажите, что вам более всего запомнилось из того, как вы провели эти каникулы. Я что-то там путанный и, по-моему, дурным слогом рассказывал про Щелков. И вдруг вышел Миша Маневич. И рассказал ни о чем. А там о том, как он ночью подошел к обрыву, светила луна, и перед ним открылось таинственное нечто. Я бы так никогда в жизни не сказал. Это мой однокурсник. Потом Миша Маневич, он, значит, мне рассказал, что есть такой поэт Пастернак. А потом Миша Маневич женился на нашей однокурснице, которую звали Аня Сидоркина, которая из семьи актерской. А у Миши Маневича папа воевал. У него на войне отняли ногу. Я этого папу тоже видел. Они поженились, и оба попали в театр Ленком. Случилась беда, Миша Манеевич попал под машину, очень рано ушел из этой жизни. Прошло много лет, случилась другая беда. Заболела тяжело и умерла Аня Сидоркина. Но у них живет сын. Его зовут Гриша. И этот Гриша, когда собирается наш курс, он обязательно там есть. Более того, мы собираемся у него дома. Вот эта атмосфера.
Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный и знаком. Может, я это только моложе и в спектакле каком-то другом. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность актерская все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы сердца ради сцены сжигали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность актерская все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Первый акт мы уже отыграли, и одно лишь сумели понять, чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность актерская все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя.
Камергерском иные столицы и другие звучат голоса. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность актерская все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили. Себя.